Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. В Музее русской литературы в Пушкинском доме открылась выставка «По обе стороны добра и зла». Тема экспозиции – «Революция 1917 года и русская интеллигенция». Выставка действует до конца февраля. Мы очень рекомендуем ее посетить. Как это сделать, вы узнаете в конце репортажа. О выставке нам рассказывает ее куратор Елена Владимировна Кочнева, научный сотрудник Литературного музея Пушкинского дома, хранитель живописи и скульптуры.
В центре это вот наши художники придумали такую символическую композицию, то есть вверху вы видите портреты известных футуристов, Велимира Хлебникова в военной форме, Маяковского в цилиндре, то есть вот как поэта-футуриста именно. И в центре такой двойной футуристический портрет, и это портрет Николая Кульбина, теоретика знаменитого футуризма, профессора военно-медицинской академии, выполненный тоже одним из таких ведущих футуристических художников, Давидом Бурлюком. Здесь же тоже отсылка к самому такому знаменитому программному произведению русского мирового искусства «Черному квадрату». Ну, то есть у нас наоборот сделали белый квадрат в черной рамке. И поскольку все футуристы, они собирались сбросить историю классического искусства с корабля современности, то вот в качестве как бы символа традиционной такой классической культуры у нас стоит старинные усадебные часы первой половины 19 века, который как бы вот незыблемость такой классической культуры собой символизирует. И здесь же, поскольку вот этот переход эпох и все вот эти классики русской литературы, о которых мы тоже будем говорить на нашей выставке, они, в общем-то, застали, за исключением, наверное, Толстого с Достоевским, эту революционную эпоху, свои отклики, соответственно, на эту революционную эпоху, то вот здесь тоже, в этом зале Серебряного века, как раз она очень ярко, мне кажется, представлена. Ну, во-первых, здесь у нас часть экспозиции посвящена салону Мережковских. В их квартире на Литейном и потом на Сергиевской, с которой они эмигрировали, их участию в Альфиле, вольном философском обществе и религиозно-философском обществе. Ну и здесь вот у нас также представлены как бы такие главные основные течения литературные. Начало 20 века, в частности, символизм. Мережковский и Гиппиус были, как известно, символистами. Были близки к кругу художников и искусствоведов мира искусства. Здесь вот у нас портрет как раз Александра Бенуа и других тоже деятелей мира искусства. Розанов представлен здесь. Этот стол – это одно из последних наших приобретений. Стол – это уже более позднее, скорее, начало советской эпохи. Но происходит он из последней квартиры Мережковских. Она была в советское время превращена в огромную коммуналку. И вот этот стол, он находился, как говорила хозяйка вот этой комнаты, которые расселялись, спокон веку стоял в кабинете как раз Дмитрия Сергеевича Мережковского. Вот именно из этой квартиры на Сергиевской, вот как раз Мережковский на этой фотографии изображен на балконе этой квартиры, сейчас это улица Чайковского, они эмигрировали в 19 году сперва в Польшу, потом во Францию. И, в общем, известно, что Мережковские восторженно приняли февральскую революцию 17 года. Зинаида Гиппиус была большой поклонницей Керенского, большим другом его. У нас тут автограф будет стихотворением посвященного. Но они категорически не приняли большевистский переворот октября 17 года. И вот у нас там цитата потрясающая из дневника Зинаиды Гиппиус. В общем, об этом трагической эпохе она себя называла летописцем вот этого трагического времени. То есть она каждый день фиксировала все, что происходило в революционном Петрограде, все эти ужасы. Но не все младосимволисты не приняли революцию горячим, как бы сторонником ее был старший символист московский Валерий Яковлевич Брюсов, издатель знаменитого символистского журнала «Весы», то есть он стал таким очень успешным литератором советским. То есть судьба вот всех представителей русской культуры Серебряного века, она после революции стала складываться очень по-разному. Хотелось как раз показать полифонию вот этого процесса восприятия такого грандиозного события, как русская революция, разными представителями русской культуры и не только одними литераторами. Ну, то есть, конечно, в первую очередь литераторы и поэты, потому что это Серебряный век русской поэзии, то есть это огромное количество замечательных поэтических произведений разных направлений. Но также хотелось и показать через призму русской интеллигенции в лице ее ученых, ну, как бы лучшего такого как бы слоя, верхнего слоя русской интеллигенции. В качестве ученых мы взяли сотрудников Академии наук, потому что, ну, Пушкинский дом, он был в то время, ну, как бы комнаткой, скажем так, в Академии наук. При архиве как раз Академии, заведовал которым как раз наш Борис Львович Манзалевский. В принципе, еще вот до 19 года сохранялось ощущение, что вот это скоро пройдет, то есть вот это закончится, и начнется как бы вот нормальная жизнь. Некие иллюзии сохранялись. Ну, а уже вот к 21 году окончательно, когда заканчивается гражданская война, то есть 21-22 год, уже понятно, что советская власть окончательно оформилась и как бы останется здесь надолго, вот эти иллюзии постепенно утрачиваются. 22 год – это уже философский пароход, когда все, значит, философы и как бы лучшие люди русской культуры высылаются из России. Это знаменитый, самый, наверное, яркий, самый необычный портрет Горького. Работы Валентины Михайловны Ходосевич. Это племянница Владислава Фельдсановича Ходосевича, критика и поэта, литературоведа Серебряного века. Она получила замечательное образование и в Германии, и в Париже. Но после революции она себя, в общем-то, как художника совершенно похоронила. То есть она стала, видимо, сознательной, я так понимаю, тоже, чтобы каких-то, значит, вот избежать давления какого-то идеологического. То есть она стала либо оформителем в первые годы революции вот этих знаменитых праздников советских, а потом она просто стала театральным декоратором. То есть она целиком ушла в театральное декорационное искусство и добилась там очень так больших высот. А перед революцией она была известна как очень яркий художник-портретист. Горький был большим ее поклонником. В 16 году с ней познакомился, значит, была выставка в бюро, в художественном бюро Добычиной. Приобрел ее несколько работ. Он коллекционировал как раз русскую живопись. Она была такой молодой, привлекательной, очень особой. В общем, они подружились на всю жизнь. Когда она со своим мужем Андреем Дедерихсом, тоже художником, погибала практически от голода в революционном Петрограде, они обратились за помощью Горького. Горький ее вспомнил, не просто вспомнил, он ее вместе с мужем поселил в своей огромной квартире на Кронверском проспекте. И вот в благодарность как бы за то, что он спасал в буквальном смысле от голодной смерти, а там у него от великих князей до наркома самых первых, что называется, как сейчас говорят, тусовались все вот в его квартире, причем практически одновременно. И она в благодарность этот огромный портрет написала, который самому Горькому очень понравился. Потом она, кстати, написала замечательную книгу, наверное, многие читали ее, да, «Портреты словами», вот где она как раз описывает то, как она работала над этим портретом Горького. Он 18-го года, и он тоже очень знаковый. Почему? Потому что вот благодаря как раз Ходосевич с Горьким познакомился Михаил Дмитриевич Беляев, будущий наш первый заведующий музеем Пушкинского дома. В начальном как бы периоде, вот, до 21-го года, пока Горький как раз жил в Петрограде, и Беляев приходит в Пушкинский дом, чтобы передать сюда архив своего брата, как раз в начале 17-го года, драматурга Юрия Дмитриевича Беляева. И он очень понравился Манзалевскому. Началась их дружба. Сперва Беляев, он просто работал в архивном управлении и не был официально сотрудником Пушкинского дома. А приходит он в Пушкинский дом уже в начале осени 21 года. Но при этом он все это время дружит с Горьким. И он Горькому рассказывает о Пушкинском доме, о его миссии вот, по спасению архивов, по спасению коллекций. И Горький начинает принимать очень активное, совершенно на общественных началах, принимает очень активное участие в формировании коллекции Пушкинского дома. Он многие очень пушкинские рукописи, автографы писателей, деятелей культуры пушкинского времени. Там, допустим, большая коллекция была рисунков Тараса Шевченко и прочего-прочего передана. И в том числе выпросил у него Пушкинский дом, поскольку он был вот таким покровителем, благодаря Беляеву, вот этот замечательный портрет. Если до 17 года пополнялись очень медленно коллекции, то есть их то закупали, то какие-то там отдельные буквально листочки, небольшие архивные папочки передавали, то после 17-го, ну, после революции пошел буквально обвал чудовищный. В гигантских количествах стали приходить коллекции, плюс еще ученые Пушкинского дома как бы вели огромную работу по отслеживанию писательских архивов, потому что очень многих деятелей культуры, как известно, расстреливали, квартиры оставались бесхозные, открытые, и, в общем, тащил кто хотел, что хотел. То есть вот они занимались этой огромной работой по отслеживанию, по спасению писательских архивов и коллекций, в том числе художественных. Потом многие деятели культуры и просто бывшие дворяне. То есть, после революции, это, в общем, довольно циничная вещь, такое говорит, но Пушкинский дом буквально расцвел. То есть, до этого это было учреждение, которое все у всех как бы просило и очень как бы вот надеялось, как бы вот, любое поступление, это было огромное богатство, там, любое письмо. А тут буквально либо бесплатно, либо за сущие гроши приобрести уникальные вещи, о которых даже не мечтали, которые вообще находились там в великокняжеских коллекциях, в коллекциях там потомков Пушкина, которые, конечно, если бы не революция, никогда бы с ними просто так не расстались ни за что. То есть получили такое огромное богатство, там буквально в сотнях коллекций в год. Ни листочков, ни автографов, сотнях коллекций, которые до сих пор, надо сказать, не посчитаны. Еще огромное количество вещей необработанных с революционной эпохи. То есть они пришли в таких гигантских количествах, что мы вот до сих пор с этим наследием работаем. Мы еще пытаемся это осмыслить. А как тяжело было им в ту эпоху, когда у Пушкинского дома даже собственного здания не было.
Скажите, пожалуйста, можно ли эту выставку посетить не научным сотрудникам, а всем желающим? Как это сделать?
По телефону 328-0502 звоните и заранее. Но другое дело, что у нас музей работает только в будние дни, к сожалению. То есть мы выходные, праздничные дни не работаем. А так, в принципе, с 11 до 5, если нужна будет экскурсия, то, в принципе, я готова провести.
Благодарим научного сотрудника Литературного музея Пушкинского дома Елену Владимировну Кочневу за интересный рассказ. Его продолжение вы услышите на следующей неделе. Как же попасть на эту замечательную выставку лично? По телефону 328-0502 вы можете договориться о посещении выставки «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция». И не только побывать в уникальном Литературном музее Пушкинского дома, но и успеть увидеть достаточно сложную, насыщенную экспозицию, посвященную русской революции, пережитой и выраженной в слове, в стихах и дневниковых записях русскими литераторами, деятелями искусства и науки, знаменитыми представителями петербургской интеллигенции Серебряного века. Выставка действует до конца февраля. Посещая Литературный музей, обязательно поинтересуйтесь изданиями Пушкинского дома, книгами и журналами. А мы в нашем эфире продолжим знакомить вас с выставкой «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция». У микрофона была Марина Лобанова. До свидания.